Христос воскресе! Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 19 мая. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Подвиг веры, преданности и самопожертвования, горячей любви ко Христу Спасителю. Православная Церковь почтила святых жен-мироносец. Узнать об истории малой родины, полюбоваться ее красотами, приобщиться к здоровому образу жизни. Все это позволило клинцовской молодежи епархиальный велопробег. О примирении, о потерявших нравственные ориентиры, о возвращении пропавших и одолеваемых скорбью. Перед этим образом молятся о самом волнующем душу. Теперь более подробно об этих и других событиях. Епископ Воскресенский Дионисий поздравил с праздником жен-мироносец прихожанок Московского храма в Марьино. Для прихода это престольное торжество. Викарий Святейшего Патриарха совершил праздничную божественную литургию и, преподав благословение, каждой женщине преподнес цветы. Святых жен-мироносец Православная Церковь прославляет во второе воскресенье после Пасхи. Этот день отмечают как праздник всех женщин-христианок. Особо подчеркивается высокое призвание женщины.
В храме в Марьино молитвенно чтили своих небесных покровительниц жен-мироносец, вспоминали великий подвиг самоотречения женщин, которые удостоились дара первыми узнать о воскресении Христовом. Епископ Воскресенский Дионисий, викарий Святейшего Патриарха, радость престольного торжества разделил с прихожанами храма.
И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.
Мироносицы – это те самые женщины, которые из любви к Спасителю принимали его в своих домах, а позже последовали за ним к месту распятия на Голгофу, не оставили Иисуса Христа в последние минуты его земной жизни, были свидетельницами его крестных страданий. Рано утром в воскресный день поспешили ко гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром. Именно жены-мироносицы первыми узнали, что Христос воскрес. Прославляя их память во второе воскресенье после Пасхи, Церковь отмечает праздник всех женщин-христианок.
Мы себя тоже ощущаем мироносицами. Мы несем мир, любовь, доброту.
Мы стараемся, как они, дома, ближним, всем окружающим, оказать помощь всем.
По традиции, после божественной литургии состоялся крестный ход, участие в котором приняли прихожанки храма. Благоговейно шествуя с иконами, с пасхальными песнопениями, крестоходцы славили святых жен-мироносец. Храм в Марьино – единственный из современных церквей с таким посвящением, но прежде в Москве их было больше.
В 16 веке одной из первых в Заряде построили храм святых жен-мироносец. На улице Никольской в Москве, когда мы говорим, что было три храма Николы, Чудотворца, никто не вспоминает, что и там был храм святых жен-мироносец. Он стоял напротив синодальной типографии. И там освещались все книги, выпущенные в синодальной типографии. А еще между Ильинкой и Никольской был храм, мироносецкий храм и монастырь.
Викарий передал верующим благословение правящего архиерея Москвы, святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поздравил прихожанок храма и объяснил, в чем отличие православного женского праздника от дня 8 марта.
8 марта женщина прославляется только за то, что она женщина. А сегодня женщина прославляется за то, что она верная, любящая, кроткая, благочестивая. Будьте такими, дорогие сестры, будьте нам помощницами, будьте нам спутницами и будете иметь причастие тем дарам и наградам, которые получили жены-мироносицы в Царстве Небесном.
Настоятель храма святых жен-мироносец, священник Михаил Сергеев, от лица приходской общины поблагодарил архиерея за совместные молитвы к Богу в праздничный день. По сложившейся традиции, все прихожанки и гости храма получили из рук владыки букеты белых хризантем.
А в северной столице в этот день митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил божественную литургию в храме пророка Божия Илии. Подробности в материале моих коллег.
Храм этот стоит в районе Петербурга, называемом Ржевко-Пороховые, по названию пороховых заводов, размещавшихся здесь. Работники этого завода написали письмо царю с просьбой разрешить им построить здесь храм во имя Илии Пророка. И с тех пор стоит он здесь и пережил за свою историю множество испытаний.
С Ильинской церковью была связана городская традиция совершения крестного хода от Казанского собора до храма на Пороховых. Связана она с тем, что в засуху 1730 года дожди пошли как раз после такого крестного хода, что спасло город от пожаров. С 1744 года традиция по повелению императрицы Елизаветы Петровны стала ежегодной, осуществляемой 2 августа в Ильин день. В 1938 году он был закрыт как неиспользуемый по назначению. Во время Великой Отечественной войны здесь находился морг, позже склад. В 1974 году здесь произошел сильный пожар, уничтоживший почти все интерьеры. Сейчас уже ничто не напоминает о годах разрухи. За усердное служение Святой Церкви были награждены протоиерей Игорь Александров правом служения Божественной Литургии с отверстыми царскими вратами по Иже Херувимы, иерей Евгений Фомин правом ношения набедренника. После литургии митрополит обратился к молящимся с проповедью.
Мы сегодня прославляем жен Мироносец. Действительно, людям необычайной любви Господа и преданности.
Они были преисполнены решимости воздать почести Христу, помазать тело Его благовониями, продолжил владыка.
И мы сегодня слышали, как ангел Господень сказал им, что нет его здесь, вы его не помажете, он вас помажет благодатью Святаго Духа. И действительно, они все были помазаны благодатью Божией, и стали великими мироносицами и благовестницами Царства Благодати Христовой.
Владыка призвал всех подражать вере и самоотверженности жен мироносиц и поздравил всех женщин с праздником.
Всех женщин поздравляю я также с православным, как бы женским днем. Желаю вам помощи Божией в вашем служении Церкви Христовой. Благодарим вас за ваши труды и послушания, которые несете в наши церкви, и желаем, чтобы ваши семьи были крепкими, чтобы вас дети любили и внуки почитали, и все было у вас хорошо и в этой жизни, и в жизни будущего века. Аминь.
По сложившейся традиции, на молитвенную память митрополит передал в дар храму Святое Евангелие.
В день святых жен мироносиц митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил божественную литургию в храме Преображения Господня города Чебаркуля, а после службы возле храма прошел концерт.
На малом входе владыка вручил богослужебные награды нескольким клирикам. К празднику Святой Пасхи за усердное служение Церкви Божией настоятель храма трех святителей московских в селе Медведево, священник Иоанн Федотов, был удостоен ношения палицы. А настоятель храма святителя Николая Чудотворца в поселке Тимирязевском, священник Геннадий Потапов и клирик храма Преображения Господня города Чебаркуля, священник Константин Притчин, награждены набедренниками. По окончании божественной литургии состоялся праздничный крестный ход вокруг храма. Владыка Григорий поздравил всех с Днем жен мироносиц. Этот праздник несет в себе радость воскресения Христова, о котором первыми узнали именно жены мироносицы, принесшие к погребальной пещере благовонное мира, чтобы умастить им божественное тело распятого Христа.
И за их любовь, за их верность Бог дал им быть первыми свидетелями светлого Христового воскресения. они увидели первые пустой гроб. И они увидели ангела, мужа в белых одеждах, который возвестил о воскресении Иисуса Назарянина. Дорогие братья и сестры, эти святые женщины для всех, для нас, православных христиан, должны являться примером любви и верности, любви к нашему Спасителю, верности нашему Богу. Мы, так же, как и они, должны проповедовать Христово воскресение, должны свидетельствовать о вере воскресшего Христа.
Владыка Григорий отметил, что в этот день по-особому почитают православных женщин. Именно на их плечи в тяжелые годы гонений на церковь легла большая ответственность. Они, простые русские женщины, сохранили православие, сохранили святую церковь.
Они как могли заботились о храме Божьем. Они как могли тогда, в те тяжелые годы, проповедовали Христа и в силу своих возможностей свидетельствовали о Христе. Они противостояли тогда, в те сложные годы, как они могли, простые русские женщины, в основном крестьянки, закрытию православных храмов. Они все делали для того, чтобы арестованный священник не остался никем забытым. А если он выходил из заключения, арестованный священнослужитель, то, как правило, они окружали его своей заботой.
Архипастырь поздравил с праздником прихожанок Преображенского храма, пожелав им здоровья, помощи Божией, любви и веры, какая была у жен мироносец. Владыка напомнил, что на женщинах и сейчас лежит большая ответственность. И в первую очередь она связана с малой церковью, семьей, с рождением и воспитанием в православной вере детей. В ответном слове настоятель храма протоиерей Дмитрий Егоров от лица всего Чебаркульского духовенства и прихожан поздравил митрополита Григория с праздником Святой Пасхи и пожелал, чтобы воскресший Господь даровал ему как можно больше сил, душевных и телесных. Архипастыря также тепло поздравила чебаркульская православная молодежь. После богослужения каждая женщина, пришедшая в храм, получила нежную розу и праздничную открытку с трогательными поздравлениями в честь православного женского дня. А на улице всех ждал концерт и полевая кухня. Все желающие отведали вкусной гречневой каши и ароматного чая.
В эти майские дни в Новоспасском Ставропигиальном мужском монастыре Москвы отметили 162-ю годовщину со дня рождения великого князя Сергия Александровича Романова.
Великий князь Сергий Александрович, родной брат императора Александра III, дядя государя императора Николая II, долгое время был на посту московского генерал-губернатора, супруг преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны, гражданин, сын Отечества, мученический был убит террористом в самом сердце России, в Кремле. Более 20 лет назад останки великого князя были обретены и перезахоронены в Новоспасском монастыре, в усыпальнице бояр Романовых, тех самых, которые явились прародителями царского рода. Ныне здесь, по сложившейся традиции, в дни памяти великого князя Сергия Александровича, молитвы, панихиды, трогательные встречи и соприкосновения с прошлым и настоящим.
Господу помолимся, Господи, помилуй. О причтении Его внедрих Авраама, Исаака и Иакова, Господу помолимся, Господи, помилуй.
На молитве присутствовали члены Императорского православного палестинского общества во главе с председателем Сергеем Вадимовичем Степашиным. В какой-то мере нынешнее ППО продолжает дело великого князя Сергия Александровича, начатое еще в 80-х годах 19-го столетия, первого председателя общества, главной целью которого было и есть приблизить святую землю русским людям и не только.
Первое – это все-таки возвращение то, что было приобретено при Антонине Капустине, при Сергее Александровиче, через Елизавете Федоровне. Вы знаете, много было потеряно на Святой Земле. И сегодня я рад, что у нас и школы появляются. И вот 9 мая, второй год кряду, на Сергиевском подворье в Иерусалиме отмечается День Победы, День России. Это становится культурным центром. Приезжают наши паломники.
В этот торжественный день наместник Новоспасского монастыря, викарий святейшего патриарха, епископ Воскресенский Дионисий, вступил в члены Императорского православного палестинского общества.
Он для меня всегда был образцом исполнения своего долга. Вот эта способность подчинять полностью свои желания, свои обстоятельства жизненные, свои устремления, даже свое здоровье и свои силы, долгу, помощи и заботы о ближнем, это совершенно потрясающее качество, которого очень многим из нас, да и мне самому сейчас не хватает.
В этот же день у креста после церемонии возложения цветов было заявлено об инициативе палестинского общества по сбору материалов для рассмотрения вопроса о канонизации великого князя Сергия Александровича.
То, что было сделано, и как он погиб, он же знал прекрасно, что на него готовятся теракты. Он не боялся, не прятался за спиной, говорил с людьми, ходил. Поэтому да, но мне очень понравилась идея владыки о том, чтобы эта инициатива пошла снизу.
Памятные мероприятия в обители завершились колокольным концертом. Звоны были исполнены звонарями Свято-Данилова монастыря. Гости ознакомились с ходом реставрационных работ в древней обители, посетили надвратный храм преподобного Сергия Радонежского. Действительным членам ИППО была предложена экскурсия по старинной обители, устроенной на этом месте еще в конце 15 века и объединившая под сводами храмов Романовых разных эпох, но верой и правдой служивших Отечеству.
В день иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость» в Троицком благочинии северо-восточного викариатства столицы в храме, освященном во имя чудотворного святого образа в Мариной роще, было совершено архиерейское богослужение и крестный ход. На престольном торжестве прихода побывала наша съемочная группа. Подробности в материале Эльвиры Гордеевой.
Престольное торжество в московском храме иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» в Мариной роще началось в канун праздника молебном. Затем состоялось всеночное бдение. На утреннее богослужение прибыл викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий северо-восточным и западным викариатствами столицы, архиепископ Егорьевский Матфей. В сослужении духовенства Троицкого благочиния столицы владыка возглавил божественную литургию. Икона Божьей Матери «Нечаянная радость» пользуется большим почитанием среди верующих. Списки с этого образа пребывают почти в каждом православном храме, хотя распространение иконы в Москве началось лишь с середины XIX века. Всем известно древнее предание. Некий лихой человек вел грешную жизнь, но тем не менее ежедневно молился Пресвятой Богородице. Однажды, молясь, узрел он, как у младенца стали кровоточить язвы на руках и ногах. И услышал он глас Пречистый: «Ты и прочие грешники вновь распинаете грехами своими моего сына. Зачем же вы оскорбляете меня своими беззаконными делами?» Потрясенный грешник умолил Пречистую о заступничестве и прощении, а после этого стал вести честную и благочестивую жизнь. За литургией в день престольного торжества прихода владыка Матфея, священнослужители и миряне совершили малый крестный ход вокруг храма. Вернувшись под церковные своды, духовенство во главе с владыкой Матфеем совершили молебен пред образом Пречистой Богородицы «Нечаянная радость». По окончании службы благочинный Троицкого округа столицы, настоятель храма иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» в Мариной роще протоиерей Георгий Климов обратился к владыке.
Христос воскрес! Сегодняшний день – это двойная радость для нашего прихода. Это радость пасхальная и радость Богородичного торжества. Третья радость – это радость архиерейской службы. Это полнота церковной жизни. Мы очень рады, дорогой владыка, что вы сегодня разделили с нами это главное торжество наше храмовое.
Поблагодарив настоятеля за добрые слова, владыка Матфей обратил к молящимся архипастырское наставление.
Матерь Божия, по благодати Божией, является матерью всех христиан. И мы, взывая к ней, просим ее не только заступничество перед сыном своим, но и о спасении. Давайте, взирая на этот образ Пречистой Богородицы, просить о ее заступничестве, чтобы и нам в день второго пришествия стать по правую сторону, и чтобы Господь обратился к нам словами: «Придите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие, осложение мира. Аминь».
Пример святости и смирения. Церковь почтила память благоверных князей Бориса и Глеба. Князья-страстотерпцы – первый, кого канонизировала Русская Православная Церковь. Почитание Бориса и Глеба на Руси началось еще во времена Ярослава Мудрого. Продолжается и в наши дни. Надежда Калинина расскажет подробности.
Несмотря на то, что храм построен сравнительно недавно, его закладка состоялась в 2011 году, он как будто бы возвращает нас в те времена, когда жили святые благоверные князья Борис и Глеб. Церковь построена в традициях русского деревянного зодчества. Материалом для стен была выбрана сосна, а для куполов – осина. Маковки храма такие же, как у старинных церквей на острове Кижи, но церковь эта стоит в Екатеринбурге. Сюда на престольный праздник приехал глава епархии митрополит Кирилл.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Совершив традиционный крестный ход вокруг храма, прихожане вознесли свои молитвы небесным заступникам церкви.
Святи благоверни князе Борисе и Глебе, молите Бога о нас!
Борис и Глеб были сыновьями крестителя Руси великого киевского князя Владимира. После смерти Владимира на престол претендовал его пасынок Святополк, который решил убить своих братьев.
И вот эта гражданская и братонеубийственная ненависть, она является таким пятном, таким ярмом на нашем теле нашего народа, от которого нужно избавляться, и только единством, любовью, терпением друг к другу мы можем избавиться от этих бед и несчастий.
Братья же Борис и Глеб отказались от распри и борьбы за власть, были убиты, но смогли исполнить заповедь Христа о любви к своим врагам.
Борис и Глеб, святые русские князья, страстотерпцы, являются нашими святыми покровителями, которых мы очень любим. Мы 3 года назад с супругом венчались в этом храме. Поэтому мы ежегодно приезжаем сюда всей семьей, с детками, чтобы отметить престольный праздник и наш семейный праздник здесь, в этом храме.
Еще одним праздником стало и то, что свой 58-й день рождения отмечает глава Екатеринбургской митрополии владыка Кирилл. Одной из прихожанок, девочке Варе, сегодня исполнилось 9. И в день рождения у нее важная задача от всего прихода.
Я счастлива, потому что такой праздник, понимаете, у митрополита день рождения, у моей внучки Вари день рождения. Сегодня праздник Бориса и Глеба, таких благоверных князей, это наш семейный праздник, я считаю.
Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим совершил первую божественную литургию в мужском скиту в честь Спаса Нерукотворного, расположенного неподалеку от средневекового замка Бальга. Возможно, в перспективе здесь будет обустроен монастырь. Подробности в материале наших коллег.
Христос воскрес!
Христос воскрес!
Христос
воскрес!
Скит находится практически на берегу Калининградского залива, откуда открывается прекрасный вид на морскую гладь и Балтийскую косу. Скит в честь Спаса Нерукотворного имеет недолгую историю. Он существует всего полгода, но за это время здесь собралось 6 человек, решивших стать насельниками скита.
Зрись небесе Божие, вижте, посети виноград сей, утверди, Его же насади, десница Твоя.
За божественной литургией владыке сослужило духовенство Успенского и Покровского благочиний.
«Примите, ядите сие из тела мое, еже за выломи мое, во оставление грехов».
Христос воскресе из
в этом замечательном уголке, который буквально в прошлом году добрые люди передали Русской Православной Церкви Калининградской епархии для того, чтобы как-то устроить здесь духовную жизнь. Я думаю, образуем здесь, на этом месте, скит первоначально, а там дальше уже посмотрим, если уже появится достойное, благочестивое, твердое, крепкое братье, тогда можно будет и преобразовать данный скит. Мужской монастырь.
Первая литургия совершена. Начало положено. В ближайшее время здесь, в недавно возведенной часовне, начнутся регулярные богослужения по субботам. В дальнейшей перспективе планируется строительство главного храма скита и жилья для насельников.
На территории главного управления МЧС России по Брянской области появилась церковь. Митрополит Александр совершил освящение храма в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина.
Решение о строительстве храма в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина было принято на Совете ветеранов пожарной охраны Брянской области. И вот за 3 года церковь была построена. Ее возведение стало возможным благодаря пожертвованиям сотрудников МЧС и благодетелей.
«И благослови воды сия и венок освящения и совершения жертвенника Твоего сего, яко благословен еси во веки веков».
На историческом событии присутствовал начальник главного управления МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин, личный состав ветерана пожарной службы, начальник УПСИН России по Брянской области Леонид Цыгалаков, заслуженный строитель России, директор компании «Стройдело» Михаил Кабанов, благодетели храма и первые прихожане.
Это будет вписано золотыми буквами в летопись истории Брянского края, в воинских частях, в МЧС, в других подразделениях, в медицинских учреждениях. Я бы сказал, даже вот юная армия у нас есть, да? Там тоже должен быть храм. У человека иногда бывает такой момент в жизни, когда вот, ну, некому сказать, он не доверяет никому. Он заходит и просто беседует с Богом. И ему это помогает. Бог всегда слышит и всегда приходит на помощь.
Храм Неопалимая Купина небольшой, деревянный и очень уютный. Церковь украшает изготовленный в Волгодонске бело-золотой иконостас с писанными иконами. Вместимость Дома Божия составляет 80-100 человек. С этого дня богослужения в церкви Богородичной иконы Неопалимая Купина будут совершаться постоянно, по воскресным и праздничным дням. Храм стал приходским, его смогут посещать как сотрудники ведомства, так и жители Брянска.
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт посетил древний храм святого великомученика Георгия Победоносца, расположенный в горах под самым небом. На архиерейской службе побывали наши коллеги.
Жители осетинского села Кастахи Тагурова, раскинувшегося у подножия горы Шаана в Карачаево-Черкесии, обязательно пекут в день Святого Георгия свои национальные пироги и стараются осветить их на праздник. Есть и другие традиции, ведь древний храм на вершине горы, посвященный великомученику и победоносцу, построенный в X веке, в 21-м обрел вторую жизнь. Архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом здесь совершается божественная литургия, на которую собираются далеко не только местные жители.
Придите, поклонимся.
Древний собор находится на головокружительной высоте. Его сравнивают с ласточкиным гнездом, расположенным в Крыму. Издалека кажется, что храм подпирает небосвод. Здесь особенно ощущается близость Бога. Святое место ежегодно, особенно в день Святого Георгия, привлекает множество паломников. В этом году приехали гости из Воронежа.
Конечно, мы очень рады. Наши сердца, вы знаете, от приема просто трепещут. И действительно, и благодать, которая сходит от Кавказа, и действительно, Кавказ благословенный. И он действительно встречает нас, ну, своими распростертыми объятиями.
Святого Георгия на Кавказе почитают особо. Пасхальное приветствие здесь всегда многоязычно.
Христос воскресе! Через Тройгош! Христос анести! Аль-Масих Хан!
Многие-многие народы почитают святого великого мученика Георгия и олицетворяют с ним самые лучшие, самые яркие, доблестные качества своего народа и сущности человеческой жизни. И мы видим, что святой великомученик Георгий помогает сохранять и веру, и мужество, и настоящую честность и доблесть. Сегодня здесь, в стенах этого древнего храма, молятся люди, представляющие разные народности, живущие на нашем Кавказе. В том числе и люди, которые относят себя к разным и религиозным традициям. Все сегодня приходят к этому святому месту.
Молитвой древний храм сохранится для потомков. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ».
14 мая кадеты и воспитанники патриотических клубов Новосибирска приняли участие в торжественном марше на площади перед оперным театром. Марш посвящен 74-й годовщине Великой Победы и 27-летию возрождения кадетского образования в России.
В едином строю прошли воспитанники Сибирского кадетского корпуса, учащиеся классов Следственного комитета, барабанщики. Под пристальным вниманием своих наставников, родителей и жителей Новосибирска, руководителей города и области, они продемонстрировали высокий уровень строевой подготовки, дух патриотического воспитания. Участников торжественного марша приветствовал митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Дорогие друзья, господа кадеты, здесь учащие и учащиеся, сегодня мы торжественно отмечаем 27-летие возрождения старинных традиций, ибо кадетство насчитывает историю более чем 200-вековую. Всегда кадеты славились честью и совестью. Из них получались лучшие воины и лучшие труженики на гражданской ниве. Всегда в вас видели пример того, как должно исполнять свое служение Отечеству. Каждый кадет должен помнить о традициях нравственности и благочестия. Надеюсь, что каждый из вас будет достоин звания кадета и везде будет свидетельствовать о том, что нравственность и благочестие неразрывно связано с его образом жизни. Всех вас поздравляю с Днем Победы, с Днем восстановления кадетства здесь, на сибирской земле. Желаю вам, вашим педагогам, многое и благое лето. С праздником! Да хранит вас Господь!
В Ивановском зале Российской государственной библиотеки в Москве проходит выставка «Библия Гутенберга. Начало нового времени». В центре экспозиции уникальное издание. Библия Иоганна Гутенберга, напечатанная им на пергаменте в Майнце в 1455 году. Представленный экземпляр – редчайший артефакт, и ранее книга не экспонировалась. В целом выставка рассказывает о том, как родилось книгопечатание. Рассмотрела экспонаты Галина Ледвина.
Библия Гутенберга издана в 1455 году. С нее и началась история книгопечатания. Таких библий в мире сохранилось всего 4. Напечатана на пергаменте и украшена вручную. Уникальность экземпляру, представленному в Ивановском зале Российской библиотеки, придают 282 редчайшие миниатюры. До сих пор Библия Гутенберга остается одной из самых красивых в мире печатных книг.
Напечатанная Гутенбергом Библия при помощи изобретенных им подвижных литер, а это было, конечно, фантастическое изобретение, она украшена вручную. И она украшена так, что человек несведущий ее, конечно, совершенно не отличит от рукописной книги, которая была выполнена писцами и украшена изографами. Эта Библия, она уникальна и потому, что, собственно говоря, здесь масса миниатюр, и они находятся только в этом экземпляре Библии.
В течение следующего столетия печатная книга постепенно приобретала те черты, без которых немыслим современную книгу. Важную роль в появлении ее нового облика сыграли гравированные и цельно гравированные иллюстрации.
Весь лист вырезается на доске, в том числе и буквы. Обычно такие издания называются «Библиями бедных», например. И там гораздо больше картинок, чем текста. Но это условное название «Библии бедных», потому что на самом деле это очень трудоемкая работа, это гораздо более медленная печать. И мы находим, так сказать, эти издания в собраниях весьма зажиточных людей.
Представлены молитвословы. Особо кураторы выделяют Кёльнскую Библию как пример издания на национальном языке, а также издание Библии Мартина Лютера первой половины XVI века. Заслуженную славу изданию принесли иллюстрации. Зрителю показывают знаменитую серию ксилографий Альбрехта Дюрера «Апокалипсис».
Он создавал их для того, чтобы слава о нем распространилась широко по всей Европе. Но мало кто знает, что на самом деле Дюрер создавал большую книгу, как он называл эту серию, поскольку на оборотной стороне этих гравюр находятся тексты, тексты Апокалипсиса. И эти гравюры надо было рассматривать и одновременно читать текст Апокалипсиса. Вот работа Дюрера в книге производит просто тоже революционное такое изменение. И после Дюрера мы видим, как расцветает и становится действительно очень сложным и тонким искусство гравюр.
Зритель увидит, как печатная книга в течение столетий приобретала те черты, к которым мы сегодня привыкли. Выставка продлится всего 2 месяца. Старинные издания боятся света и влажности. Экземпляр Библии Гутенберга позже будет доступен всем желающим в цифровом виде. Но познакомиться с остальными книгами можно только до 16 июня.
В городе на Неве, в филиале Государственного русского музея, открылась выставка российских художников 20-21 века «Петр Фомин, Никита Фомин. На Псковской земле». Подробнее расскажет наш корреспондент Анна Коваль.
В экспозицию вошло около 100 полотен, созданных Фоминами за многие десятилетия. Большинство произведений, представленных на выставке, связано с Псковской землей, уроженцем которой был Петр Тимофеевич Фомин. Любовь к родному пейзажу, к холмам, к Псковским пролескам, где практически всегда видны купола церквей, передается от отца к сыну. Несмотря на схожие мотивы и высокий уровень мастерства художников, на пейзажах прослеживаются особенности работы каждого живописца.
Работы Петра Тимофеевича мне нравятся, что они как в жизни, в них есть воздух. А у Никиты есть декоративность и то, и другое качество, которое вот я лично очень ценю. Мне одинаково близко и работы отца моего мужа Петра Тимофеевича, которого я очень уважаю, потому что это удивительно талантливый человек, который действительно воспел вот красоту этой Псковской земли. И, конечно, работа Никиты Петровича. Потому что я буквально наблюдала его становление еще со студенческих лет, как он набирал мастерство, как он писал эти картины, многие из которых здесь представлены. И вот, вот эта красота окружает меня всю жизнь, поэтому я очень счастливый человек.
Мероприятие приурочено к столетию со дня рождения Петра Фомина и 70-летию Никиты Фомина. Петр Тимофеевич – известный живописец-академик, классик русского реалистического искусства второй половины XX века, народный художник СССР. Почти 10 лет с начала 80-х он был ректором Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина Академии художеств. Его работы входят в Золотой фонд собраний российских и зарубежных музеев. Никита Петрович Фомин – заслуженный художник Российской Федерации, пошел по стопам отца. Его монументальные работы находятся в основном в общественных зданиях двух столиц и в храмах России.
Открытие выставки, посвященной памяти моего отца Петра Тимофеевича Фомина, которому исполнится 100 лет в октябре. И вот Русский музей в знаменование этого чудного события предложил мне сделать выставку мою и работ моих и моего отца совместно.
Картина Фоминых «Отца и сына» занимает 7 залов мраморного дворца. Переходя из одного в другой, можно проследить художественную преемственность живописцев.
Это выставка отца и сына, и стоит пробежать по выставке, даже не углубляясь вот в каждую работу, и мы видим то, что мастера совершенно не похожи друг на друга. Вот, и тогда следующим нашим побуждением, наверное, будет всматриваться более пристально, не просто наслаждаясь творчеством и мастерством, но и ища какие-то точки пересечения и как-то пытаясь осмыслить все представленное как семейную историю, как историю преемственности.
В день открытия посетители выставки ушли с подарками. Каждый желающий мог взять художественный альбом Фоминых и получить на память автограф автора. Выставка в стенах Мраморного дворца продлится до 10 июня.
В Клинцовской епархии впервые прошел велопробег, приуроченный ко Дню Великой Победы. Организатором спортивного мероприятия выступил епархиальный отдел по работе с молодежью. Старт велопробега состоялся у памятника Героям Отечества.
30 участников велопробега во главе с владыкой Владимиром должны преодолеть 30 километров по маршруту город Клинцы, деревня Речечка.
Велопробег посвящен 74-й годовщине Великой Победы. И мы зажгем памятную свечу от вечного огня и провезем ее до деревни Речечка. Это наша местная хатынь, где фашисты сожгли заживо и расстреляли местных жителей. Таким образом, мы, конечно же, преследуем прежде всего патриотическую цель. И, во-вторых, конечно же, это добрый пример нашей молодежи. Потому что мы за здоровый образ жизни.
Архипастырю не привыкать быть за рулем велосипеда. Он хорошо знаком с этим спортом и даже духовно окормлял велосипедную команду «Катюша».
Безусловно, такие акции нужны, потому что мы, как новое поколение, мы обязаны знать историю нашей страны и гордиться подвигом наших предков. Эти 4 года в нашей отечественной истории были невероятно сложными. Вот вчера прошло 9 мая, лично мы участвовали на параде в Брянске, нам рассказывали истории, насколько было тяжело. И вот мы, поколение, мы обязаны просто знать, как они это переживали.
Мемориальный комплекс «Речечка» был возведен на месте сожженной оккупантами деревни вместе с жителями, стариками и детьми. Деревня «Речечка» возникла в 1929 году и просуществовала всего 14 лет. 23 сентября 1943 года в лесу возле поселка на берегу протекавшей рядом речушки при невыясненных обстоятельствах был убит немецкий офицер. В отместку немцы убили и сожгли всех жителей «Речечки» – людей пожилого возраста и детей. Жертвами фашистов стал 71 человек. Быстро летит время, зарубцовывая раны, нанесенные Великой Отечественной войной. И очень важно донести до сознания молодежи подвиг солдат Великой Отечественной войны и простых мирных жителей, привлечь внимание подрастающего поколения к истории своего народа, а также к здоровому образу жизни.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. 20 мая – воспоминание явления на небе креста Господня в Иерусалиме. Собор преподобных Отец Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. 21 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 22 мая – преполовение Пятидесятницы. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в город Баре. 23 мая – апостола Симона Зелота. 24 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. 25 мая – священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца. 26 мая – неделя 5 по Пасхе, о самарянине. Вы смотрели программу «События недели». Всего вам доброго! Христос воскресе!